Этот скачок в технологиях очень помогает людям жить. Но если мы посмотрим более глубоко, мы можем увидеть, что эти проблемы, что мы можем увидеть очень много нехватки, огромной нехватки медицинских возможностей у людей, очень много проблем с телом, очень много боли, и они их не могут убрать. Но когда мы говорим о состоянии счастья и состоянии ума, больше, чем о состоянии тела, то мы увидим, что материальный прогресс не может принести нам ментального покоя. Мы можем достичь кое-чего, но из-за нехватки покоя ума мы можем все равно найти очень много людей, у которых много боли, и несмотря на весь материальный прогресс, все равно люди очень сильно страдают. В Китае мы можем увидеть очень серьезный материальный прогресс. И китайцы, ну, очень сильно продвинулись в материальном прогрессе, но часть населения все равно желает, ну, которые... Как бы то ни было, материальный прогресс вам не может помочь, если вы не готовы ментально, ваш ум не готов для этого. Если у вас нет ментального покоя, то вам никакой материальный прогресс не поможет. Если кто-то стал очень богатым, этот человек может почувствовать некоторое удовлетворение, что что-то новое происходит, но через некоторое время вновь возникают ментальные проблемы, он становится неудовлетворен, и он ничего не может сделать с помощью своего материального прогресса, чтобы улучшить свое ментальное состояние. Те проблемы, которые у нас возникают из-за концептуализации, это их очень тяжело решить, их невероятно тяжело решить, и практически невозможно с помощью какого-то технического прогресса и материального благополучия. Все религиозные веры направлены на то, чтобы дать людям какой-то ментальный покой. И нам не нужно ни логики, ничего, чтобы убедить нас. Все люди, все расы имеют равные права с момента рождения на право на жизнь. Все желают счастливой жизни. Но вопрос в том, что как бы нам использовать вот наши возможности, данные нам с прирождения, чтобы выжить. И очевидно, что мы рождены не для того, чтобы создавать проблемы здесь, на этой земле. Мы можем точно сказать, что мы рождены, чтобы приносить счастье себе и другим. Та боль, которую мы не любим, и то, что мы заслуживаем, она расслабится на два уровня, ментальный и материальный. С помощью нашего опыта мы можем определить, что страдание ума намного страшнее, намного серьезнее, чем страдание нашего тела. И то, что страдание тела базируется на страдании ума. Мы можем увидеть, что проблемы нашего тела могут быть решены очень достаточно легко с помощью различных... С помощью материального прогресса. Даже во сне мы можем видеть, что у нас несколько уровней боли. Это очевидно, что невозможно, чтобы все люди придерживались только одной религии. Это невозможно, чтобы одна религия распространилась на целый мир, даже на всю галактику. Сейчас это большая удача, что мы можем быть независимыми в своем выборе.
Будда никогда не навязывал никому какую-либо веру. То есть все эти существующие конфессии были призваны служить разным типам людей, с разным менталитетом, с разными наклонностями. В этом как раз их предназначение. И Будда, когда давал свое учение, он давал учение на самых разных уровнях. А для людей с одним менталитетом он преподал колесницу Шраваков, Шравакаяну. Для людей, у которых было больше альтруизма, больше склонности к альтруистическому подходу, он преподал колесницу Махаяна. А для людей с особыми способностями он преподал разнообразные тантрические учения. Итак, разнообразие учений, которые Будда преподал своим ученикам, было связано не с желанием Будды продемонстрировать свои многоплановые, многообразные способности, но скорее было связано с разнообразием, с разным менталитетом, с разным уровнем способностей его учеников и последователей. Итак, если бы Будда Шакьямуни пришел в этот мир сегодня, он бы с огромным почтением отнесся к всем разнообразным конфессиям и к духовным системам, существующим в этом мире. Даже если взять какую-то одну конфессию, то в рамках этой конфессии существует тоже множество подразделений. Например, в христианстве есть православные, есть католики и так далее. Среди мусульман есть тоже разные течения. Если если на религиозной почве возникают какие-либо конфликты между последователями всех разных духовных течений и направлений, то это очень печальный факт. Это очень печально. Мы все люди, члены человеческого сообщества, живущего на этой планете, должны стараться жить в гармонии между собой. Одни из нас верят в идею Бога-творца, то есть одни из конфессий, религий, существующих в этом мире, опираются на идею Бога-творца, Бога-создателя. Другие же религии не признают концепцию Бога-творца. Также одна категория последователей определенных философских и религиозных систем верят в существование «я» или «души» как какой-то неизменной, вечной сущности. А другие же религиозные течения не признают существование единой, независимой, неделимой субстанции «я» или «души». Если взять буддизм, буддизм опирается на философию взаимозависимого происхождения. С точки зрения практики или поведения, буддизм опирается на идею ненасилия. Также в буддизме главенствующими являются принципы любви и сострадания, ну, в принципе, так же, как и в других основных конфессиях. Если взять принцип ненасилия, на который опирается буддизм, то он зиждется на любви и сострадании ко всем живым существам. А этот принцип является универсальным, он применим ко всем живым существам. Это сострадание не ограничивается ощущением жалости ко всем живым существам или нетерпимостью к страданиям всех живых существ. Это сострадание также подразумевает ощущение глобальной ответственности за всех живых существ, ответственности за их благополучие. Итак, сострадание автоматически влечет за собой принцип ненасилия, образ жизни, основанный на ненасилии. И, в свою очередь, философской подоплекой это ненасильственного подхода к жизни является принцип взаимозависимого происхождения. Хорошо. Если вы признаете принцип взаимозависимого происхождения всех вещей, что же, как же насчет концепции Бога-Творца? Если вы признаете идею Бога-Творца, какого-то всемогущего Бога, который является вечным, неизменным, и который создал все живое на земле, то вы не можете одновременно с этим признавать принцип взаимозависимости всех вещей. То есть он является несовместимым с верой в Бога Творца и наоборот. А если вы хотите познать законы, которые объединяют все наше бытие, закон природы, закон, который является общим для всей нашей Вселенной, то как раз принцип взаимозависимости всех вещей является этим глобальным всеобъемлющим законом. И Будда открыл эту реальность, открыл для себя этот закон природы, и постепенно продвигаясь к просветлению, постепенно избавился от всех омрачений, от всех умственных загрязнений и довел до совершенства все благие качества своего ума. Он довел очищение своего ума до совершенства. И, достигнув этого совершенства, стал Буддой. Так и мир, и все живые существа, которые населяют его, функционируют в зависимости от причины условий, соответствующих причины условий. И все это не имеет никакого начала. Мы не можем, как бы мы ни старались, найти некую отправную точку, с которой началось наше существование. Это вереница причин и условий, причинно-следственных взаимосвязей, нет начала. Мы являемся традиционными буддистами, но если кто-то спросит вас, что такое буддизм, нет никакой уверенности, что вы сразу дадите ответ на этот вопрос. Вы скажете, мне нужно подумать, почему я буддист, что такое буддизм. Но если вы считаете себя буддистами, для вас крайне важно знать, что такое буддизм, основные принципы буддизма, что такое Будда, Дхарма, Сангха, три драгоценности буддизма, в которых мы ищем прибежище. Вы должны понимать, что такое драгоценность Будды, что такое драгоценность Дхармы и драгоценность Сангхи. Вы должны отдавать себе отчет, в чем состоит та конфессия, та религия, последователем которой вы являетесь, вы себя считаете. Например, если взять философию Мадхьямики, то в текстах этой школы, в одном из текстов этой школы, Будда Шакьямуни восхваляется, потому что он наделен великим состраданием. А в силу этого сострадания, говорится в этой шлоке, сила этого сострадания подвигла тебя, Будда, на накопление трех неисчислимых эонов благих заслуг. Благодаря порождению великого сострадания и бодхичитты Будда довел свои благие качества до совершенства. И даже после достижения просветления Будда не прекратил свои благие деяния на благо живых существ, побуждаемый великим состраданием и любовью ко всем живым существам. Итак, если человек действительно является сострадательным, действительно является альтруистом, то даже во сне он мечтает о том, как бы помочь большему количеству живых существ. А также и Будда в течение бесчисленных кальп, бесчисленных эонов настолько привык заботиться о живых существах, что это чувство стало для него у него совершенно спонтанным. Спонтанным, инстинктивным, непроизвольным. Это желание постоянно помогать живым существам, постоянно приносить им благо. Каким же образом Будда помогает живым существам? Если бы все было создано каким-то Богом-творцом или Буддой, то тогда бы этот Творец, несомненно, создал бы все безупречным. Он бы создал все чистым. Однако реальность наша не такова. Поэтому мы должны сначала признать факт страдания живых существ, потом выяснить, в чем заключаются причины наших страданий, и лишь после этого стремиться к обретению счастья путем устранения причин наших страданий. Итак, если вы действительно хотите позаботиться о собственных интересах, значит, собственно, благополучие и счастье, то единственный путь к этому – это родить страдания. Если же вы будете поступать противоположным образом, то есть стремиться лишь к осуществлению собственных эгоистичных желаний, то никоим образом не сможете получить желаемое. Все несчастья, беды, которые происходят с человечеством, как раз происходят из-за себелюбия, эгоизма, из-за ненависти людей друг к другу. И в течение нашей жизни разнообразные беды и страдания, боль постоянно накатывает на нас, как подобно океанским волнам. Итак, для того, чтобы стать счастливыми, мы должны опираться на образование. То есть для того, чтобы достичь благополучия и счастья, мы должны получить хорошее образование, мы должны развиваться. Будда сказал, если вы действительно хотите быть счастливыми, избавиться от страдания, то вы должны избавиться от причин страдания. Главенствующей причиной наших страданий является наше неведение. Но если мы начнем разбираться в том, что такое неведение, то выяснится, что существуют разные типы неведения. Один вид неведения – это простое незнание чего-то, а второй вид неведения – это заблуждение относительно реальности. Это извращенный взгляд, извращенное восприятие реальности, искаженное восприятие реальности. И из этих двух видов неведения второе неведение является... чем первое. И если у человека извращенное восприятие реальности, он может стать очень разрушительным. Итак, для того, чтобы помочь живым существам устранить неведение, устранить искаженное восприятие действительности, Будда учил закону взаимозависимого происхождения, Будда учил правильному воззрению. Опять же, если говорить о классификациях неведения, можно сказать, что худшим неведением является неведение цепляния за эго, цепляние за собственное «я», потому что именно цепляние за собственное «я» заставляет нас причинять вред другим живым существам. Когда наш эгоистичный ум воспринимает свое «я», то он воспринимает «я» как существующее, как нечто существующее очень плотное, нечто самосущее, конкретное, плотное. Наш ум стремится защитить это плотное, самосущее «я». Стремление к самозащите, мы причиняем вред другим живым существам, мы приносим разрушение в этот мир. Ощущение... Все наши ощущения, которые мы испытываем, все удовольствие, все боль, которую мы испытываем, зависит от соответствующих причин и условий. Ничто не возникает без причины. Если мы задумываемся об этих причинах, возникает вопрос, являются ли эти причины постоянными или непостоянными. Если результаты непостоянны, то из этого следует, что и причины являются также непостоянными. Тогда задаемся еще одним вопросом. Являются ли причины следственной взаимосвязи стихийными, в том плане, что какие причины влекут за собой результаты? Эти причины соответствуют результатам или нет? И опять же мы приходим к выводу, что между причинами и результатами существует строгая взаимосвязь в том плане, что определенные причины ведут к определенным результатам, и никак иначе. Еще один вопрос. Как устранить этот эгоистичный, себелюбивый ум, который верит в существование самосущего плотного «я», который воспринимает «я» как нечто плотное и самосущее? А для того, чтобы устранить веру в самосущее «я», мы должны познать нашу истинную реальность, истинный способ нашего существования. В текстах Мадхьямики Будда прославляется как тот, кто познал истинную природу всего сущего и вслед за этим осуществил нирвану. Для этого крайне важно, крайне существенно познать взаимозависимость всех вещей. То есть тот факт, что все вещи зависят от причин и условий. И так мы, опираясь на все это, мы видим, что учения Будды являются крайне особенными. Учение Будды является очень, очень мощным, сильнодействующим средством. Благодаря пониманию, познанию взаимозависимости всех вещей, мы можем прийти к выводу о том, что ничто не имеет независимого существования. Все существует в зависимости от чего-то иного. Так все, что существует в нашем мире, объединено одним законом бытия, законом перепричинности или взаимозависимого существования. Если мы будем рассматривать 12-членную цепь взаимозависимого происхождения, то она как раз является наглядной иллюстрацией принципа причинности или взаимозависимости. На основе этого вы можете понять, что все, что порождается, все, что возникает в нашем мире, не может существовать независимо. Оно существует лишь в зависимости от соответствующих причин. И также это помогает нам познать, что и наше «я», наше собственное «я» не имеет никакого независимого существования, никакого самобытия. Так это понимание отсутствия независимого существования является самым величайшим из всех учений Будды. И какой бы областью вы ни занимались, какой бы областью сферы знания вы ни изучали, для вас очень важно стать знатоком этой области, действительно всецело, всесторонне ее познать, изучить. И даже в этой области, если вы видите что-то однобокое, если вы не видите... Не увязывайте вещи между собой, если не видите ситуацию целиком, как нечто взаимозависимое, то вы не можете разрешить проблему. Вы не можете достичь исполнения своих желаний. Даже если вы хотите причинить вред или боль какому-то человеку, то вам необходимо, опять же, увидеть ситуацию целиком и полностью, и тогда вы будете как бы лучше ориентироваться в этой ситуации. Но это лишь пример. Если же говорить о причинах, всех причинах наших страданий и омрачений, то, как я уже сказал, это неведение. И причем из двух видов неведения, простого незнания каких-то вещей и искаженного восприятия реальности, неведение, о котором мы говорим, как об источнике всех наших страданий, это как раз искаженное, неправильное восприятие реальности, заблуждение относительно реальности. Итак, чем бы вы ни занимались, какую бы область вы ни изучали, для вас крайне важно понимать реальность. А для этого вам нужно избавиться от двух крайностей. От крайности чрезмерного отрицания и от крайности этернализма. От крайности нигилизма и от крайности постоянства. И только если вы избавитесь от искаженного, извращенного видения реальности, только после этого вы сможете по-настоящему осуществить свои цели, свои желания. Итак, буддизм – это система, в которой делается акцент на нашем стремлении познать реальность. Именно это делает буддийскую философию такой глубокой. А также все те вещи, которые, на которых построена буддийская философия, для, имеют большое значение для нас в нашей повседневной жизни. В повседневной жизни, и если вы по-настоящему счастливы, если вы спокойны, ну, то в этом состоянии, а если вы узнаете какую-то неприятную новость, то вы говорите, да, это, конечно, очень печально, но тем не менее, это не выводит вас из равновесия. Если же ваш ум уже и так встревожен, возбудоражен, то эти плохие новости, неприятные новости, которые вы слышите, лишь усугубляют вашу тревогу и ваши страдания. Так мы видим, что если мы не понимаем взаимозависимость нашей реальности, если мы не понимаем, что зависит от причин и условий, то мы не можем и достичь желаемого, того, что хотим в жизни. Если же мы живем с осознанием взаимозависимого происхождения вещей и причинно-следственной взаимосвязи, то можем более эффективно достичь своих целей и желаний. Понимаете ли вы то, о чем я говорю? Итак, основа буддизма – это не что иное, как практика ненасилия, основанная на философии взаимозависимого происхождения. Именно это и есть буддизм. Это буддийское учение было преподано сострадательным Буддой. В начале Будда, первое учение, которое дал Будда после достижения просветления, публичное учение было учение о четырех благородных истинах. Учение же Махаяны Будда преподал лишь избранным, наиболее одаренным из своих учеников. На пике Коршуна в Раджгрихе Будда преподал сутры Пражня Парамиты. Это был второй поворот колеса учения Будды. А третий поворот колеса учения был учение о природе Будды или Тадхагата Гарбхи. Итак, Будда, можно сказать, дал три разных вида учений, три периода времени. В первом повороте колеса учения Будда дал учение о взаимозависимом происхождении на достаточно грубом уровне, увязывая его с учением о четырех благородных истинах. Во время второго поворота колеса учения Будда преподал принцип взаимозависимости на очень тонком уровне. Он преподал его как принцип зависимости от простого обозначения мысли. Что касается третьего поворота колеса Дхармы, то в это время Будда учил о субъективной реальности, учил о том, что наша реальность зависит от нашего субъективного восприятия. О том, что ничто не существует объективно, все существует лишь субъективно. Что же касается тантрических учений, то здесь Будда дал учение не только об объективной реальности, то есть о пустоте, но о различных уровнях субъективного ума, познающего пустоту. И в этой связи, в частности, Будда изложил учение о ясном свете ума, о наитончайшем уме. Именно в рамках третьего поворота колеса учения, когда Будда учил о субъективном уме, о уме ясного света, Будда стал излагать тантрические учения, и эти учения тантры были предназначены для избранных, немногих, наиболее одаренных учеников. И опять же, Будда учил о тантре на самых разных уровнях. Так одни методы, одни тантрические учения Будды были основаны на отказе от желания, отказе от привязанности, а другие же учения были связаны с использованием желания и привязанности на пути. Итак, во всем многообразии учений Будды одни из них были предназначены для широких масс учеников, другие для избранных немногих учеников. Так в монастыре Наланда, в древнеиндийском монастыре Наланда, были сохранены все разнообразные учения Будды на протяжении многих столетий. Многие великие наставники монастыря Наланда составили комментарии, разнообразные комментарии к учениям Будды. Написали труды, комментарии к учениям Будды. Нагарджуна как раз был тем наставником, который в основном комментировал учение Будды об абсолютной реальности, о пустоте. А после него также в этот мир пришло множество великих ученых, которые внесли огромный вклад в сохранение и распространение буддийской дхармы. Постепенно буддизм из Индии распространился в таких странах, как Шри-Ланка, Китай и так далее. Если же говорить о буддизме, который был сохранен в монастыре Наланда, то буддизм этой традиции перешел в Китай. И так совершенно очевидно, что буддизм, который дошел до наших дней по линии, по традиции монастыря Наланда, представляет собой полную форму буддизма. А впоследствии буддизм также перешел в Тибет, стал распространяться и процветать в Тибете. Здесь в первую очередь мы говорим о системе, о школе старых переводов или школе Нигма. А затем постепенно возникла школа Кагью и школа старая Кадампа, основателем которой была Тиша. А затем школа новых переводов возникла в Тибете. Такие системы, как, например, школа Джонанг. Тибетский буддизм объединяет множество разных разнообразных традиций, которые, тем не менее, все проистекают от той буддийской системы, которая изначально была сохранена в монастыре Наланда, в индийском монастыре Наланда. То есть, если вы хотите знать, в чем заключается буддизм, в первую очередь вам нужно изучить тот буддизм, который был сохранен изначально в древнеиндийском монастыре Наланда, в буддийском университете Наланда. А что касается школы старой Кадампы, то один из учеников Атиши говорил, что это учение Трипитаки является чем-то потрясающим, изумительным. Потому что в них ходят все учения Будды. Итак, понимая, практикуя эти три вида этих учений, вы продвигаетесь по пути к просветлению, начиная с того, в своей практике вы начинаете с того, чтобы в своей будущей жизни достичь более благоприятного перерождения, а затем продвигаясь все более и более высоким целям. Если говорить об учениях Будды, то они делятся на кангюр и тенгюр. Кангюр включает в себя более ста томов. И здесь сюда относятся учения о нравственности, учения о сосредоточении и учения о мудрости. Если же говорить о том, как правильно, по правильной последовательности практиковать все эти учения, как практиковать их правильной последовательности, то мы можем понять это, тоже освоив те учения, эти тройственные троякие учения. Атиша, великий индийский ученый XI века, который посетил Тибет и давал в Тибете учения, расположил все учения Будды крайне систематично, так что любой практик, который опирается на эту последовательность, не будет испытывать никаких трудностей в своей практике. Любому очень легко продвигаться к просветлению по этой системе, по этой последовательности, которую ввел учитель Атиша. Итак, эта система, это порядок, который изложил в своем труде Атиша, является крайне ясным. Но во всем мы должны обязательно ссылаться на первоисточники, то есть на учение самого Будды, соотносить все учения с учениями самого Будды, которые мы можем найти в Кангюре, в своде Кангюр. Также вторым сводом буддийского учения является Тангюр, или собрание комментариев великих древнеиндийских учителей на труды Будды. Все эти многочисленные труды были переведены на тибетский язык. Так, собрание комментариев к учению Будды называется Тангюр. Как, Как мы должны относиться к этим важнейшим буддийским текстам? Мы должны не просто почитать их как нечто священное, не просто держать их на каком-то высоком месте в своем доме, но мы должны их использовать, мы должны их изучать, мы не должны просто хранить их на алтаре или в ином другом почетном месте. А мы должны считать их своей настольной книгой, своим учебником, руководством к действию. Мы должны воспринимать труды разнообразных учителей как ключи, которые помогают нам раскрыть кангюр и тенгюр. И все те учения, которые мы слушаем, все комментарии, которые мы слышим, должны помогать нам осваивать кангюр и тенгюр. Если же какие-то тибетские комментарии бесполезны для нас в этом плане, если они не помогают нам постигать кангюр и тенгюр, то тогда они не должны заслуживать нашего внимания. У нас в тибетских монастырях есть тенденция слишком опираться на учебники, на тексты, написанные тибетскими мастерами, и пренебрегать зачастую кангюром и тенгюром. Это довольно печальный факт. Учение Будды и комментарии к нему являются настолько потрясающими, настолько ценными. Но мы можем постичь их ценность только если будем изучать их. Если же мы ни разу в своей жизни так и не откроем эти тексты, если мы не изучаем эти тексты, как мы можем понять их важность и значимость? И Лама Цанкапа сказал, лишь посредством понимания учения Будды, посредством постижения учения Будды, вы сможете воспитать в себе почтение к самому Будде Шакьямуни. Лама Цанкапа далее также сказал, что если мы действительно познаем, постигнем учение Будды, только с помощью этого мы сможем освободиться от двух крайностей. Лама Цанкапа даже пошел еще дальше в восхвалении Будды. Он сказал: «Будда, лишь в силу того, что ты правильно постиг реальность, лишь в силу твоего правильного верного постижения реальности, ты учишь тому же своих последователей и тем самым помогаешь им освободиться от страданий». Так вера в Будду может возникнуть у нас только благодаря пониманию, постижению, глубокому постижению учения Будды. До тех пор, пока мы не познаем, не поймем на самом глубинном уровне учения Будды, мы не сможем по-настоящему воспитать к нему почтение и веру. То есть мы должны в первую очередь исследовать учение Будды на непротиворечие логике, здравому смыслу, нашему собственному личному опыту. Мы должны проверить, противоречат ли они логике, противоречат ли они нашим жизненным переживаниям. Когда мы убедимся в том, что эти учения не противоречивы, после этого только мы можем, как сказал Лама Цанкапа, понять, насколько чудесны учения Будды. И у нас породится истинное восхищение перед этими учениями. И только на основе такого чувства мы в дальнейшем сможем понять и осознать, что Будда как личность был уникальным учителем, подлинным авторитетом. Иногда, даже если учения являются крайне подлинными, но если они противоречат логике, если они противоречат нашим жизненным переживаниям, то мы уже не можем признать такого учителя истинным и подлинным авторитетом. Но в случае Будды все то, чему учил Будда, никоим образом не противоречит реальности, не противоречит логике, не противоречит нашему жизненному опыту. Эти учения основаны на принципе взаимозависимого происхождения. И кроме того, это учение о том, почему и каким образом следует заботиться о других больше, чем о себе. Это тоже квинтэссенция, этот принцип квинтэссенция бодхичитта, забота о других больше, чем о себе, это квинтэссенция учения Будды. И можно сказать, что только Будда подробнейшим образом давал учение на, об этом. И Лама Цанкапа поэтому в своей хвале Будды Шакьямуни упоминал все эти качества, приводя доказательства того, почему, почему Будда является подлинным существом, настоящим авторитетом, спасителем всех живых существ. Так нам очень важно понимать буддизм, а также понять все течения, основные принципы того буддизма, который распространился в Тибете. Недостаточно лишь перебирать четки для того, чтобы считать себя буддистом. Если вы просто держите в руках четки, это еще не означает, что вы буддист. И вам также недостаточно иметь веру в какое-то высшее существо, в Бога. Этого недостаточно, чтобы быть буддистом. Потому что вот у некоторых моих друзей, христиан, такая сильная вера в Бога, что при одном лишь упоминании о Боге у них наворачиваются слезы на глаза. И так одна лишь вера еще не делает вас буддистом. Каковы же критерии того, являетесь вы буддистом или нет? Это в первую очередь понимание принципа взаимозависимого происхождения всех вещей, а также теории бодхичитты, заботы о других больше, чем о себе. А также понимание пустоты. Итак, пустота... Понимание пустоты и взаимозависимого происхождения, сопряженное с бодхичиттой. Вот это два основных критерия принадлежности человека к буддизму. Если же вы причисляете себя к буддистам, пытаясь подражать кому-то другому своим поведением, то это еще не делает вас буддистом. Итак, буддисты, которые как среди тибетцев, китайцев, корейцев, отличаются особой верой в Будду. И эти люди, если я, допустим, объявляю о том, что я даю посвящение, проявляю так колоссальный интерес к разнообразным тантрическим посвящениям, если же даются просто учения по основам буддизма, то эти люди начнут зевать, и им будет далеко не так интересно. А с другой стороны, люди Запада проявляют живой интерес именно к учению по буддийской философии, по основам буддизма. Итак, это было общее введение в буддизм. Итак, по традиции, согласно традиции, сегодня учение посвящено джатакам, или рассказам, повествованию о прошлых жизнях, о предыдущих жизнях Будды. Восьмую главу вчера другой наставник уже закончил, и мы переходим к девятой главе, повествующей об одном из предыдущих перерождений Будды. Тогда Будда родился в царской семье, он родился царевичем по имени Безупречный Освобожденный. Итак, когда мы повествуем о жизни Бодхисаттвы, то сама их жизнь и все сами их деяния порождают у нас вдохновение, порождают восхищение. Существуют так называемые четыре печати, признание которых делает вас буддистом. Это понимание того, что все составное непостоянно, в первую очередь, потом все загрязненное имеет причину страдания, имеет природу страдания, все явления пустые и бессамостные, и только нирвана есть покой. Вот эти четыре печати или четыре философских принципа, которые, если вы их признаете, признание четырех принципов делает вас последователем буддийской философии. Итак, первое, все составное непостоянно. Здесь вы должны понять, в первую очередь, непостоянство сначала на грубом уровне. Например, вы видите небольшой росток дерева. Сначала этот росточек очень маленький, он только появился из-под земли, но проходит несколько лет, и дерево становится огромным, высоким, и вы видите, как все непостоянно на этом простом примере. Итак, грубое непостоянство — это те изменения, которые происходят со всеми вещами в нашем мире. Допустим, возьмите один год, вы посмотрите, как все меняется за один месяц этого года, за второй, за третий. Потом посмотрите, как все меняется от одного дня к другому дню. Потом посмотрите, как все меняется от часа к часу, от минуты к минуте. И чем мельче будут те временные периоды, которые вы рассматриваете, тем тоньше будет ваше понимание, и глубже будет ваше понимание непостоянства. Еще один вопрос. Каким образом происходят все эти изменения? Они происходят благодаря встрече с определенными благоприятными факторами, соответствующими факторами. А что же касается ежесекундных изменений, то они происходят не в силу встречи с благоприятными условиями и не встречи с неблагоприятными, а лишь в силу определенных причин. Когда мы думаем об источниках нашего страдания, о карме, о негативных эмоциях, то до тех пор, пока они присутствуют у нас, пока омрачение и загрязненная карма присутствует в нашем уме, мы никоим образом не сможем избежать страдания. И это приводит нас к осознанию второй из четырех печатей. Все загрязненное имеет природу страдания. Мы осознаем, что все загрязненные вещи имеют природу страдания, потому что порождены негативной кармой и омрачениями. Третья печать. Все явления пусты и не имеют самости. И это приводит нас к размышлению о природе нашего «я», нашего собственного «я». Мы думаем о себе. Это мое тело, это мой ум, это мой дом и так далее. Но если мы зададимся вопросом, чей это дом, чье это тело, мы говорим, это мое тело, мой дом. Итак, все наше чувство собственничества основано лишь на представлении о своем «я». Но когда мы начинаем искать это «я», то есть наше «я» склонно присваивать себе все, что бы то ни было, свои даже психофизические совокупности, тело и так далее. Мы можем изменить, мы можем сделать пересадку различных органов своего тела, даже сердца, но мы не можем изменить свой мозг. Если бы мы могли просто изменить мозг, не занимаясь никакими практиками, то это было бы, наверное, хорошо. Итак, в силу ощущения собственного «я», это ощущение «я» сохраняется у нас, несмотря на что бы ни происходило с нашим телом, даже если у нас отрубят конечности. Итак, это ощущение «я», представление о «я» каком-то независимом, о чем-то очень независимом, а я как владельцы всех наших психофизических совокупностей. Если бы вас поставили перед выбором, не хотели бы вы заменить свой ум на ум человека, который гораздо умнее вас? Конечно, вам бы этого захотелось. Вы бы сказали, да-да, я бы очень хотел этого. Сказали бы вы, дай вам такую возможность. Итак, несмотря на наше ощущение своего «я», который является своего рода хозяином тела и ума, тем не менее, мы как бы с готовностью мы хотели бы поменять и свое тело, если бы могли, и свой ум также. Если же вы начнете исследовать, действительно ли существует такое «я», которое мы обычно воспринимаем, то мы нигде не найдем «я», которое бы являлось таким самосущим, независимым владельцем нашего тела и ума. Поскольку такого «я» не существует, то Будда сказал, что такое «я», которое воспринимается как нечто отдельное от тела и ума, не что иное, как демон, то есть это демон, демонический ум. Нагарджуна в своем труде «Основы мудрости Мадхьямики» сказал, что «я» не существует вне зависимости от психофизических совокупностей. Оно не существует не в них, но одновременно не существует и отдельно от них. Итак, именно Каким образом мы должны понять, каким образом наше «я», а также все остальное является пустым и бессамостным. И, наконец, четвертая печать, которая гласит то, что свобода от страдания, свобода от печали — это нирвана, и только нирвана есть покой в абсолютном смысле. Для того, чтобы достичь этой нирваны, достичь этого счастья и покоя, необходимо заниматься духовными практиками по преодолению негативных эмоций, омрачений и воспитанию в себе благих качеств ума. И тогда, следуя таким путем, постепенно вы сможете устранить свои страдания и достичь свободы от печали, то есть нирваны, истинного покоя. Итак, если говорить о предыдущих, о повествовании о предыдущих перерождениях Будды, в Индии много-много кальп тому назад было такое место, точнее, царство, которое называлось Сепи. Правитель этого царства именовался Вечным Победителем, то есть он, его звали Вечный Победитель. Так этот царь, Вечный Победитель, он был таким хорошим правителем, что все его подданные в его царстве жили в счастье и благополучии, поскольку сам царь отличался необыкновенными душевными качествами, был очень добр, очень благороден. И так он приносил огромную пользу своим подданным. А его сын этого царя, которого звали Безупречно Освобожденный, обладал теми же самыми качествами, что и его отец, тем же благородством, той же широтой души, добротой. На самом деле, этот сын этого царя, Безупречно Освобожденный, это был Будда в одном из своих предшествующих рождений. Итак, этот сын, царевич, полностью освобожденный, был необычайно щедр и добр к своим подданным, прославился своей щедростью. А в силу своей практики даяния, практики щедрости, которую он совершенствовал в то время. Итак, этого царевича назначили регентом того царства. Слава о нем распространилась за пределами царства. О нем прослышали и в других соседних царствах. Он прославился своим умом, своей добротой, мягкостью, и при этом он не обладал совершенно никаким, ни малейшим высокомерием. В нем не было ни толики надменности, самодовольства. И несмотря на то, что слава о нем распространилась по всему свету, он сам лишь прославлял с величайшим удовольствием, прославлял благие качества других людей. Он также в совершенстве владел разнообразными искусствами, науками, но, оставаясь при этом необычайно смиренным и скромным, никто не слышал от него ни одного дурного слова о других людях, ни одного презрительного слова. Несмотря на то, что он был необычайно богатым, никогда он не возвышал он себя над другими. Когда он видел страдающих, нуждающихся людей, обездоленных, он тут же откликался на чужую беду с величайшим состраданием и сопереживал, сочувствовал всем этим людям, делил с ними их боль и страдания. И сразу же отдавал им все, что сам имел, чтобы спасти их от нужды, чтобы помочь им. Когда люди приходили к нему за подаянием, за милостыню, без малейшего колебания он отдавал нищему все, чего он просил. Все, о чем он просил. У него никогда не было ни лени, ни скупости. И ничто не препятствовало его практике даяния и щедрости. Он никогда не подавал что-либо презрительно, с ненавистью или высокомерием. Напротив, Каждый жест его даяния сопровождался почти величайшим уважением и любовью ко всем нищим, которых он облагодетельствовал. И это наполняло счастьем и благодарностью сердца бедняков, которые принимали от него помощь. И в отличие от многих богачей, которые подавали нищим, которые могли в любой момент сорваться, обругать, поругать этих нищих, этот царевич никогда не поступал подобным образом. И так однажды этот царевич выехал в элегантной колеснице верхом на своем слоне, и, как обычно, стал давать подаяние нищим. А также он занимался практикой раскаяния. Как время от времени он выезжал за пределы дворца на своем на королевском слоне, смотрел, как живут его подданные. Слон был украшен разнообразными драгоценностями, богато украшен. И слон описывается в этой же атаке как огромное, мощное, полное силы, энергии животное. Это был непростой слон. Слон считался одним из главных сокровищ этого царя, правителя того царства. Итак, царевич выезжал верхом на этом слоне и занимался благотворительностью повсюду, куда ступала его нога. Итак, когда этот царевич, когда он видел, что по-настоящему помог всем этим нищим со своим даянием, своей щедростью, то это наполняло его сердце величайшей радостью. Единственное, что радовало этого царевича, это возможность отдавать все, что у него было. То есть в то время правитель другого царства услышал об этом царевиче, до него донеслись вести об этом необыкновенном царевиче. И он замыслил, у него возник злой умысел против этого царевича. Он решил воспользоваться его необыкновенной щедростью, злоупотребить ее в корыстных целях. И стал думать, как бы его лучше это сделать, как бы обмануть царевича, воспользовавшись его щедростью. Этот царь нанял злоумышленников, которые должны были прийти к этому царевичу и попросить его отдать своего слона. Слона, одно из главных сокровищ того царства. И так они, эти люди пришли к этому царевичу, обратились к нему с лестивыми речами. Царевич спросил, с какой целью вы сюда явились? На что эти люди ему сказали: вы прославились своей необыкновенной щедростью. И стали восхвалять слона. И говорить, какой у вас необыкновенный слон, какое это сокровище. Мы пришли сюда для того, чтобы попросить вас отдать нам этого слона. И тогда этот бодхисаттва, который на самом деле был Буддой в одном из его предшествующих рождений, никто иной, как Будда в одном из его прошлых рождений, отнесся к этим людям так же, как ко всем тем нищим, что просили у него милости. Но, тем не менее, он понял, что эти брахманы были посланы кем-то с дурными намерениями для того, чтобы причинить вред ему, лишить его сокровища. Он это все понял. Он понял по тому, как эти брахманы выпрашивали у него этого слона. Но он подумал, даже если эти люди просят у меня этого слона с дурными намерениями, я не могу отказаться от своей практики щедрости, от практики даяния. Я не могу нарушить ее. И поэтому ответил этим людям: пожалуйста, возьмите, забирайте моего слона. С этими словами царевич спустился со слона, и отдал его Брахману. И вот Сидхиштха читает эту джатаку, а потом и объясняет, о чем речь. И так, несмотря на то, что те люди попросили у царевича слона не с чистыми помыслами, а из зависти, из злого умысла, это никоим образом не огорчило, не расстроило царевича. Он подумал, какими бы ни были намерения этих людей, мой долг исполнить их желания. Итак, слон, который являлся украшением того царства, слон, подобный осенней луне, был подарен царевичем без малейших колебаний. После этого подданные этого царства, услышав о том, что слона, сокровища этого царства отдали другому царю, который выпросил этого слона с дурными намерениями у царевича. Услышав об этом, подданные все крайне опечалились. Министры этого царя доложили об этом самому царю. Министры доложили о случившемся правителю этого царства. И суть в том, что вот этот вот самое дорогое, что было в этом царстве, прекрасный слон, считалось, что если этот слон покинет то царство, то его уход нанесет огромный ущерб благосостоянию всего этого царства, всей этой страны. Тем не менее, царевич без колебаний отдал этого слона первым встречным, которые попросили о нем. Тогда подданные этого царства, а также министры попросили царя изгнать царевича из того царства. Но правитель очень любил своего сына. Для него было немыслимо прогнать его или сослать. Но он должен был подчиниться воле людей, которые требовали этого. И тогда царь сказал, слона уже не вернешь, но царевич в своей практике даяния должен же знать меру, то есть последний жест его даяния уже переходит все границы, когда он отдал главное сокровище царства. Итак, все истории о предыдущих воплощениях Будды являются для нас ярким примером того, что состояние Будды дается нелегко, что состояние Будды – это результат тяжелейших усилий, лишений, которые мы претерпеваем на протяжении многих-многих жизней. И примером этого служит прошлая жизнь Будды Шакьямуни. Посмотрите, для того, чтобы довести до совершенства свою практику даяния, Будда много раз был готов пожертвовать даже собственной жизнью. Он был готов отдать свою жизнь, но никогда не пожертвовал бы своей практикой щедрости. После того, как это учение закончится, многие из вас разъедутся по разным странам. Существует традиция передачи молитвы прибежище и порождение бодхичитты, желание достичь полного просветления Будды ради блага всех живых существ. Итак, представьте Будду Шакьямуни, которого окружают великие индийские мастера, такие как Нагарджуна, Асанга, а также великие тибетские учителя всех четырех школ буддизма, а также великие китайские наставники буддизма. Итак, все те, кто внесли в свой вклад сохранение и распространение Будды, Дхармы Будды. Итак, представьте Будду Шакьямуни перед собой в окружении всех этих великих наставников, великих мастеров. Представьте, что вы перед ликом, представьте, что вы делаете простирание перед всеми этими великими мастерами, соедините ладонью своих рук и представьте, что делаете простирание перед этим полем заслуг, что вы вытягиваетесь на полу по простиранию перед ними, восхваляете их благие качества, восхваляете качество, достоинство тела, речи и ума этих великих мастеров. После постирания вы представьте, что делаете подношение этим великим учителям. Представьте все многообразие ценных, прекрасных вещей, что вы подносите, все эти прекрасные, драгоценные вещи Буддам и Бодхисаттвам. Затем представьте, что вы раскаиваетесь во всех недобродетелях, накопленных вами с безначальных времен. А затем следующее – это сорадование. Представьте, что вы почувствуете радость, сорадование за все благие заслуги, накопленные обычными и высшими существами. Затем породите в себе веру, основанную на понимании учений, преподанных Буддами и Бодхисаттвами, посредством размышления о принципе взаимозависимого происхождения, о четырех телах Будды. Представьте все эти добродетели, все эти заслуги в виде объектов подношения. Затем представьте, что вы отдаете себя в услужение Буддам и Бодхисаттвам. Представьте, что вы отдаете себя в услужение, что вы становитесь слугой всех Будд и Бодхисаттв, которые преисполнены огромного альтруизма, величайшего сострадания. Далее. Все живые существа хотят счастья и не хотят страдать, но тем не менее постоянно испытывают страдания. Корнем всех этих страданий является неведение. В изначальных времен и по сей день мы дружили со своими омрачениями, которые на самом деле являются источниками наших страданий. Итак, поскольку мы находимся под сильным влиянием себелюбия, цепляния за эго, находясь в себелюбии, мы накопили огромное количество недобродетельной, негативной кармы телом, речью и умом. Вы должны относиться к этому как будто бы к яду, как будто вы выпили очень много яда, съели очень много ядовитой пищи. Именно такие ощущения должны у вас быть, как у человека, который осознал, что выпил яду. Итак, вы сорадуетесь как качеством, достоинством всех этих великих мастеров, в особенности зарадуйтесь благим достоинством тела, речи и ума Будды, а также достоинством тела, речи и ума Бодхисаттв, а также качеством архатов и ариев, а также качеством тех, кто посредством понимания, познания пустоты устранил все омрачения, все негативные эмоции, а также вы сорадуетесь и достоинством обычных существ, не постигших еще пустоту. Далее, вы просите Будд вращать колесо учения или давать учение живым существам. Далее, вы просите Будд, который уже вознамерились уйти в нирвану, вы просите не уходить, вы просите оставаться с нами постоянно, пребывать с нами вечно. Вы просите всех этих великих просветленных мастеров, учителей не уходить в нирвану, но постоянно пребывать с нами, с живыми существами. Зачем вы молитесь? Какие бы заслуги я ни накопил, я все их посвящаю достижению просветления ради блага всех живых существ. Итак, таким образом, совершая семичленное подношение, вы произносите строфы принятия прибежища и порождения Бодхичитты. Первая часть – это принятие прибежища в Будде Дхарме Санхе. Основное прибежище – это прибежище именно в учении Будды или в Дхарме. Это учение представляет собой средство достижения пресечения страдания. Так, осознавая все это, вы принимаете прибежище в Будде Дхарме Санхе. В этой молитве говорится: «Ищу прибежище в Будде Дхарме Санхе вплоть до достижения полного просветления». Но в этой связи вы опять же анализируете, что это за «я», которое ищет прибежище в Будде Дхарме Санхе. Это «я» вообще не имеет никакого объективного или самосущего бытия. Оно существует лишь в силу обозначения мыслью. И поэтому ваше принятие прибежища в Будде Дхарме Санхе не является чем-то независимым, каким-то независимым актом. Третья и четвертая строки этой молитвы гласят: «Все заслуги, накопленные практикой даяния и других совершенств, посвящают достижению просветления ради блага всех живых существ». Для того, чтобы привести всех живущихся к безупречному состоянию Будды, я буду посвящать все накопленные мною заслуги достижению просветления. Вот что означает эта молитва. Повторяйте ее за мной сейчас. Встаньте на колени. Только повторяйте за мной. Третий раз будете повторять. Вы должны внутренне развить в себе желание достичь просветления ради блага всех живых существ. Перед ликами будут поле заслуг. Да породится драгоценная Бодхичитта в тех, в ком она еще не породилась. А в ком она породилась, пусть она станет еще крепче. Сегодня я порождаю в себе ум совершенного просветления. А пусть страдания живых существ будут устранены. Далее передача некоторых мантр. На этом мы заканчиваем сегодняшнее учение.